Семь отроков эфесских. Память 4 августа. В царствовании императора Дикия в Эфесе жили семь праведных отроков. Не будучи братьями, эти семь юношей были единодушны в вере и любви Христовой, пребывали в молитве и посте, и в чистоте, и непорочности совершали путь своей жизни. Великое гонение было воздвигнуто в те дни на Церковь Божию, и оно достигло Эфеса. Сам Кесарь прибыл в этот город, поставил на площади идолов, устроил им жертвенники и повелел городским старейшинам принести с ним жертву. Земля обогрелась кровью закланных животных, и дым и смрад жертвенный наполнили воздух. На третий же день царь приказал захватить всех христиан, живших в Эфесе, и принудить их к жертвоприношению. Одни из христиан, устрашаясь, отпадали от веры Христовой и всенародно приносили жертву, а другие бестрепетно шли на мучения. Земля была наполнена кровью мучеников, тела их выбрасывали на дорогу, а головы ставили на кольях пред городскими воротами. Дикию доносили, что семь юношей, сыновья знатных родителей, неотступно исповедуют православную веру. Пораженный благородным их видом, царь увещевал их отказаться от креста, затем, сняв с них воинские пояса, бывшие знаком их достоинства, отпустил их на свободу. Он уезжал на время из Эфеса и по возвращении своем хотел окончательно осудить юношей, если они не одумаются. Вернувшись домой, юноши раздали много золота и серебра нищим и решили удалиться в пещеру, бывшую в окрестностях города, в Большой горе, и там в молитве подготовиться к предстоящему им подвигу. Они взяли с собой для покупки пищи несколько серебряников и, придя к горе, назвавшейся Охлон, скрылись в глубине пещеры. Младший из них, Емвлих, ходил в город за хлебом и, одеваясь тогда в рубище, чтобы его не узнали. Бывая в городе, он прислушивался на улицах, не говорят ли о возвращении Кесаря. Наконец Емвлих принес товарищам известие, что Кесарь в Эфесе, что на завтра назначено торжественное жертвоприношение, и велено немедленно разыскать юношей. Тогда отроки преклонили колено и молились Богу с плачем и стенанием, поручая себя его воле и милосердию. После молитвы они разделили между собой хлеб и стали утешать друг друга в последней беседе. Глаза их устали от слез, голова была утомлена, и на них сошла дремота. Человеколюбивый Бог в промысле от церкви своей повелел тем семи святым отрокам уснуть неким странным и дивным сном, чтобы совершилось над ними вследствие великое чудо, и чтобы сомневающиеся уверились в воскресении мертвых. Святые отроки уснули смертным сном, их души были хранимы рукою Божию, а тела лежали в пещере нетленными и неизмененными. Дикий, не найдя в городе отроков, позвал к ответу их родителей. Те сказали Кесарю, что их сыновья похитили от них золото и серебро, раздали нищим и укрылись в пещеру горы Охлон, и что они приняли христианство против их воли. Тогда Кесарь повелел завалить вход в пещеру и приложил печати, чтобы юноши погибли от голода и жажды. Двое мужей от двора кесарского, тайные христиане, написали на двух оловянных досках имена и страдания тех святых мучеников, и страдания тех святых мучеников, а когда завалили пещеру, положили эти дощечки за камень у входа в медном ящике. Они надеялись, что когда-нибудь эта пещера отворится, и будут явлены в ней мощи святых, и тогда обнаружатся их имена, и станет известно, как умерли они в этой пещере за Христа мученическую смертью. Время шло, гонения продолжались, новые мученики совершали свой подвиг, умерли люди, современники Дикеева гонения, забыли имена юноши, замурованных им в пещере, пропала и память о них, а над пещерой, видевшей их подвиг, все бодрствовало Божие око. Новая заря загорелась над землей, царь Константин объявил свободу христианам. На тех местах, где лилась кровь мучеников, воздвигались храмы истинному Богу, и крест светло сел над умеренными народами. Но в эти дни церковного настроения внутри церкви бывали неурядицы и разногласия. В царствовании императора Феодосия-младшего явилась еретическая секта, отрицавшая воскресение мертвых. Царь, видя церковную смуту, молился прилежно Богу, чтобы уврачевал он церковную язву, и Бог внял молитве царя и многих верных и открыл всем тайну будущего воскресения мертвых и вечной жизни. Владелец горы Ахлон Адали строил каменную ограду для овечьего пастбища, и его рабы стали разбивать камень, приваленный ко входу. Не зная того, что за камнем была пещера, они пробили отверстие, через которое мог пройти один лишь человек. В пещере все было по-прежнему. Ненарушенным безмятежным покоем сияли лица отроков, точно отдыхавших после вчерашнего тяжелого дня. И перед тем, как солнечный свет плеснул в пещере, Господь Иисус Христов, владычествующий над жизнью и смертью, оживотворил отроков. Они пробудились от векового сна и запели утренние словословия. На них не было никакого признака смерти, их одежды были целые и свежи, и лица также цвели юностью и красотою. Помолясь, они стали беседовать о жертвоприношении, на которое должны были идти, и просили Евлиха повторить еще раз то, что он узнал, когда был последний раз в городе. Услышав от него о своем осуждении на смерть, они решили стоять до конца, а Евлиха послали за хлебом, чтобы подкрепить перед борьбой свои силы. Он взял с собой серебряник и вышел из пещеры, когда солнце только что поднялось над горизонтом. Евлих удивился, увидев камень, заграждавший совершенно свободный прежде проход, и спрашивал себя, как мог он здесь очутиться. Со страхом приближался юноша к городу, боясь, чтобы кто-нибудь не признал его под нищенской одеждой и не отвел к царю. Подойдя к знакомым городским воротам, он поднял глаза и увидел крест, сиявший над ними. Остановясь в изумлении, он перевел взор на здания, стоявшие близ стен. Он не узнавал их. Еще вчера многих из них не было, прочие были совсем в другом виде. Чудясь, пошел он вдоль стен, и всюду сияли на воротах кресты. Он вернулся к первым воротам и размышлял, не сон ли я вижу, ведь еще вчера нигде не видно было креста, его таили от глаз. Наяву ли я подхожу к Эфесу? Успокоив молитвой свой смущенный дух, юноша вступил в город. Он не узнавал улиц. На месте знакомых ему домов стояли другие здания. Улицы шли в новом направлении. И лавки, и лица, и одежды — все было никогда им не виданное. Точно он попал в совершенно чужой город и не шел по родному Эфесу. Он спросил у прохожих, в каком он городе. Тот посмотрел на него и с удивлением ответил ему: «В Эфесе», и пошел своей дорогой. А Евлих не поверил ему и думал: «Я заблудился, поскорее бы отсюда выйти». Но вместе с тем близость к пещере этого неизвестного города приводила его в величайшее изумление. Подойдя на площади к хлебнику, юноша подал ему свой серебряник и просил сдать ему меди. Серебряник этот был больших размеров, с изображением Дикия. Хлебник показал монету другим, и она стала ходить из рук в руки. Евлиха обступили. Сперва шепотом, а потом громко стали говорить, что он нашел клад, давно скрытый в земле, и монета взята из этого клада. Евлих видел, как косо на него смотрели, думал, что его узнали, и сейчас же без товарищей отведут к кесарю. Поэтому он спросил, чтобы, удержав серебряник, дали ему хлеба, и отпустили. «Нет», — закричали в толпе, — «ты нашел клад, поделись с нами, и тогда иди». Как не уверял юноша, что он ничего не находил, толпа все волновалась. Его связали. По городу прошла весть, что неизвестный никому юноша нашел клад и меняет старинные серебряники. Напрасно искал Евлих глазами хоть одно знакомое лицо, чтобы объяснить, кто он такой. Ни родителей, ни родных, никого не видел он. Кого бы знал, и вместе со страданием он поражался тем, что в городе, где все знали его отца, никто не заметит и не скажет, чей он сын. Между тем слух о Евлихе дошел до градоправителя и епископа, сидевших в тот час вместе, и они приказали привести к себе юношу. И опять тщетно присматривался Евлих, не найдет ли хоть одного знакомого человека, все были чужие. Когда градоправителю показали серебряник, он прямо спросил юношу: где найденный тобой клад? Серебряник ты взял из этого клада. Это монеты из денег моих родителей, ведь такие деньги постоянно обращаются в городе, удивляясь, о чем меня допрашивают. Откуда ты? Думаю, что из этого города. Чей ты сын? И если кто знает тебя, пусть засвидетельствует то, что ты говоришь. Тогда мы поверим. Юноша назвал своих родителей и родственников, известных в городе, но их имен никто не слыхал. Он молча понурил голову. В народе раздалось: он безумен. А другие говорили: притворяется безумным, чтобы выпутаться из беды. Городоправитель стал упрекать его: как же ты говоришь, что серебряники ты взял от своих родителей? Тут изображение древнего царя Дикия. Неужели твои родители помнят его? Ведь ты так молод. Я брошу тебя в темницу, пока ты откроешь, где клад. Объясните мне, — тихо спросил юноша, — вчера еще царствовал Дикий. Как же вы говорите о нем, что он царствовал в древности? Ведь тот Дикий, который был вчера, еще жив? «Чадо», — ответил епископ, — «по всей земле нет теперь царя с таким именем. Теперь царствует благочестивый царь Феодосий». «Молю вас», — воскликнул юноша, — «пойдемте со мной в пещеру, куда мы укрылись немного дней тому назад. ожидая казни от императора Дикия. Мои товарищи все вам расскажут. Они тоже из Эфеса, а я не знаю, где я нахожусь. Епископ подумал, через этого юношу Бог откроет тайну, и уговорил городоправителей идти к пещере. Когда они входили, епископ нашел за камнем медный ковчежец, запечатанный двумя серебряными печатями, открыл его, и нашли две оловянные доски. На досках было написано, что семь отроков, Максимилиан, сын епархов, Емлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Евзокустодиан, Антидроник, скрылись в этой пещере от императора Дикия. По повелению же императора пещера была завалена, и святые отроки скончались с ней мученически за Христа. Все удивились и в трепете прославили Бога. Когда же вошли в пещеру, святые отроки стояли там радостно, и лица их сияли светом Божьей благодати. Тогда епископ и градоправитель, и старейшины, и весь народ упали к ногам святых, воздавая хвалу Богу, явившему такое преславное чудо. Царю было отправлено письмо о том, как показался образ будущего воскресения мертвых над святыми ныне воскресшими. Феодосий поехал в Эфес со своими приближенными, а за ним поднялось из Царьграда множество народа. Отроки рассказали ему о гонении Дикии и услаждали душу царя и народа духовной беседой. На седьмой день по пришествии царя пред всенародным солмом затихли они, преклонили на землю сияющие свои лица и снова уснули по Божию повелению, но сном же смертным. Царь плакал над ними и повелел устроить для них погребение семь рак многоцветных из золота и серебра. Но святые отроки явились ему в сонном видении и просили, чтобы он оставил их лежать на земле, как почили прежде. Сошелся великий собор епископов, и учредили праздник светлый, желая достойно почтить святых мучеников, и радовались и славили Христа, Бога нашего, которому честь и слава вовеки.